добрый вечер. Вот нам студия сообщила, что мы в эфире, прямой эфир, программа 2024. Я еще не очень привык к этим новым цифрам, потому что у нас каждый год цифры меняются, естественно, вместе с порядковым номером года. Но вот 2024, у меня, по-моему, второй или третий эфир в этом году, и я с удовольствием представляю Виктора Ерофеева, писателя, на всякий случай скажу, если есть такие, которые не знают, и, главное, постоянного гостя еще «Эхо Москвы», а вот на «Живом гвозде» мы с Виктором давно не виделись, если вообще хоть раз виделись. Поэтому я с удовольствием представляю сегодняшнего собеседника и поговорим. Есть о чем. Есть о чем. Начну с такого общего вопроса. Ну, если бы встретились бы где-нибудь там, я не знаю, за дружеским столом, я бы спросил, как дела, как самочувствие и так далее. Но поскольку мы в таком публичном пространстве, я говорю, Вить, а что вообще делает писатель, есть ли задача, я бы так сказал, общественная задача у писателя во время войны?
Ну, ты знаешь, дело в том, что я не принадлежу тем писателям, которые имеют общественные задачи. Дело в том, что вот я сегодня читал письмо моего друга и коллеги Сорокина по поводу травли его романа «Новое», и он совершенно там правильно говорит, что литература – это дикий зверь, который гуляет сам по себе. Поэтому я не тот писатель, который ставит какие-то журналистские проблемы и решает. И вообще для меня как бы журналист – это тот, который ищет выход, то есть человек, который ангажирован социально, а писатель – тот, кто ищет вход. То есть он ищет то пространство, которое может предложить читателю в качестве такого, знаешь, такого помещения свободы, где будут там развешаны разные картинки литературные и так далее. И он будет говорить, тыкать, говорит, это мне нравится, это не нравится. Поэтому здесь я совершенно не ставил никаких задач, никогда не ставил. За это получал оплеухи со всех сторон. Но что делать? Просто вот так сложился этот тип письма. Он совершенно не подразумевал вызова какого-то. Знаешь, скандал приходит не от писателя, а от неготовности общества страны воспринимать. Потому что если он действительно нацелен на скандал, писатель, слушай, ну тогда общество скажет, ну ты, дорогой, ну что-то мы же понимаем, что ты это самое, хочешь скандала, ну вот тебе наша рекомендация, не пиши никогда для скандала. А если ты действительно делаешь вещи, которые возмущают страну, но ты делаешь это для того, чтобы просто это, дать возможность этому дикому зверю, в общем, существовать, то тогда, в принципе, вот эта вся травля, и Сорокинская сейчас, и моя по поводу, например, там почти все романы у меня такого типа, как бы скандально, начиная с «Русской красавицы», но особенно «Энциклопедия русской души», где уж там просто скандал пошел со всех сторон. Ну вот смотри, потихоньку проходит время, люди говорят, «Энциклопедия русской души» была как такой профетической, да, пророческой, к сожалению. А «Русская красавица» стала классикой. Вот и разберись в этом. Представляешь, если бы я ставил какие-то задачи общественные, наверное, вообще ничего не получилось бы на этом фоне. Поэтому я очень с большим уважением отношусь к людям, которые пишут общественно значимые эссе, общественно значимые статьи. Я сам иногда их пишу. Но опять-таки это не, для меня незначимое, а для меня это какой-то все равно поиск человеческой природы. И что меня, слушай, Виталий, что меня больше всего сейчас стало интересовать после того, как я уехал из России, это что такое несовершенство человеческой души, души и природы. Потому что мы все в России воспитаны на французском просветительстве. Мы считаем, что человек хороший, обстоятельства плохи. Вот поменяем обстоятельства, все будет хорошо. В России не так Мы, как ты знаешь, давно меняли обстоятельства. Вот, до этого еще меняли. В общем, в России часто так не часто, но случалось. Смена обстоятельств, ничего это самое не получалось, потому что вот эти изъяны человеческой натуры, они оказались сильнее, чем реформы. Вот. Поэтому я, если даже занимаюсь вот человеком, то все-таки скорее больше антропологически, чем социально, и уж тем более больше, чем политически. Вообще, я отравился политикой, слушать с детства меня политикой питали, кормили, предлагали тоже в эту папа, там, мама, отчасти, но больше всего папа, он хотел, чтобы я был каким-то политиком, дипломатом. Я от всего этого отбрыкивался. Потом вдруг выяснилось, что я вообще не по этой части. И вот. Так что, видишь, развернуто, но это очень важно. Что война не война, мир не мир, катастрофы не катастрофы. Литература реагирует, конечно, на это, безусловно, но она реагирует так, что сам писатель как бы стоит в изумлении и думает, ничего себе, вот эта дикая лошадь, этот дикий зверь вот устремился в эту сторону.
Ты понимаешь, как раз сегодня там беседовал с коллегой, ну, собственно, какой там секрет, это Саша Минкиным. Вот. И он достал, показал мне прямо книгу Петерима Сорокина «Человек в условиях бедствий».
Очень толковый человек этот самый.
Да. И вот он называет четыре как бы формата бедствия. Да? Это голод, эпидемия, война, революция. Тем не менее, вот эти бедствия, ну, дело даже уже не в Петериме Сорокине, да, они меняют человека или вынимают из человека что-то то, что у него в нем запрятано. Да?
Скорее
И
всего, так, да.
я думаю, что писатель не может, на писателя это не может тоже не сказываться. В писателе тоже что-то должно проснуться
Ты
или
знаешь,
заснуться.
если писатель просыпается на случившееся событие, он проспал. Дело в том, что если ты возьмешь мои книги, то посмотри, вот книги Акимуды, которые, кстати говоря, вот сегодня вышли, эта книга в Сербии, это я пишу о том, как в нашей стране или в каком-то будущем появляются дипломаты из страны, которая не существует. И вот эта не существующая страна хочет помочь России во всех планах, развить ее еще больше, там вообще примирить. В общем, такая вот история, ну, фантастическая, конечно. А Россия сбрыкнулась, отказалась от помощи для того, чтобы придать значение провокации со стороны Ахимут бомбит. Представляешь, еще у меня это родилось до Воронежа, бомбит Сочи. И, значит, запускает истребители, бомбардировщики в сторону Акимут, которых нет. И в результате возникает война, в результате возникают метафизические, физические какие-то другие изменения. И ты знаешь, когда я сейчас читаю, думаю, откуда это у меня родилось? Ты спросишь, когда я написал? Ну, я написал где-то в районе 2012 года, то есть где-то 10 лет назад. Вот сербы вот сегодня издали с очень красивой обложкой. Она вышла в разных странах, эта книжка. Вот переведена сейчас, значит, будет еще какие-то переводы. Ну вот в Германии она пользовалась хорошим успехом. Так что к чему я говорю? Понимаешь, если ты писатель, то есть какой-то странный такой у тебя аппарат, который улавливает звуки, ну, не всегда точно, того, что произойдет, и слушай, и тогда может быть вот отражается. Но в принципе, опять-таки, и Акимуды тоже, там есть и казнь нас на Красной площади неугодных, чего там только нету, того, что, в общем, на самом деле готово произойти. Готово произойти в каждую минуту, я имею в виду конкретно про казни. Вот. Но, в принципе, это как раз разговор о двух вещах. О том, что, значит, настроена, страна настроена нервозно, даже вполне мирное время, когда происходит этот роман Акимоды, и страна очень нервозна. А с другой стороны, человек несовершенен. Когда одно с другим совпадает, рождается террор, ужас, преступления и репрессии. Вот так вот. Понимаешь? А вот этот роман, откуда он взялся? Почему я его написал? Еще не было ничего такого, чтобы предвещало какой-то апокалипсис. Ну вот он меня взял и выплыл из меня.
Появился. Ну да. Да, смотри, там понятно, что писатель сам себе хозяин, что называется, да, но тем не менее общество, вот я хотел бы спросить, это только русское общество, российское общество, или это такое всемирное явление, все ждут голоса писателя? Может быть, потому что в России писатель заменяет собой очень часто и церковь, и философов, и всех. Да, потому я тоже там жил недолго, но тем не менее я жил на Западе, я очень довольно часто ездил по миру. Вот такого, извините, уже такого нервического, я бы сказал, требования. Вот вы нам что-нибудь скажите, вы нас научите, да? В общем-то, по-моему, только такая российская черта. Да?
Ты знаешь, что ты задал очень интересный вопрос, потому что все меняется со стороны в стороны. И даже, я бы сказал, от города к городу. Я помню, что когда у меня был действительно очень хороший, сильный успех с «Русской красавицей» в Соединенных Штатах, я приехал в Сиэтл, и там был зал 300 человек, и они все там купили эту книгу, и вообще шум стоял, крик, вообще и восторг. И потом пировали до утра, они меня поселили в гостинице, которая была похожа на замок и так далее. И все поздравляли с успехом. Оттуда я летел в Лос-Анджелес с той же книжкой. И там пришло 3 человека, один журналист, один приехал на роликах, значит, вот. И третий пришел вообще непонятно, кто сел и просто. И я вот для 3 людей выступал с той же самой книжкой. И единственный вопрос, который я получил, это от парня на ролике, который спросил, как вы относитесь к ковбоям? Это было все. Вот. Понимаешь, так что ну, вот тебе Сиэтл, ну там дожди там читают. Не знаю, но во всем случае, вот Сиэтл. Теперь, если берем Европу, я действительно ее всю исколесил с книжками, поэтому могу тебе четко дать ответ, значит, где проходят эти, как сейчас модно говорить, там красные линии. Значит, смотри. Германия, почему я, значит, приземлился в Германии, это читающая страна, она очень уважает писательское мнение, реально. И вообще, как бы так даже писатель немножко прислушивает. Вот. Это сильная сторона Германии. Я понял, что я просто во Франции, ну, как бы не получу вот такого развития своего просто, что называется, производства, то есть печатания книг, как в других странах. Отсюда зато покупаются книжки в других странах, во Франции, в Италии и так далее. Теперь смотри дальше. Есть такая страна, как Польша, она тоже читающая страна. С ней тоже, в общем, шутить плохо, потому что если у тебя ничего не получается, она забывает, тем более, что у нее сложные отношения с Россией исторически. Я там печатаюсь регулярно, и я люблю. И знаю по-польски, как ты знаешь, у меня первая жена полька, я говорю хорошо. Вот. Есть хорошая страна для писателей в Голландии, где тоже читают хорошо. Да, голландцы. Есть очень хорошая страна для чтения в Финляндии, который где-то, вот, видимо, климат располагает, не знаю что. Вот. А есть страны уже, где литература может и так повернуться, как в этой истории с Соединенными Штатами. Это Италия. Иногда там Милане тебя любит, а южнее Рима вообще ничего не знают, не понимают и все прочее. Но зато если тебя любят там, то сильные. Вот у меня одна из лучших мировых премий получил я в Италии за хорошего Сталина, за роман «Хороший Сталин» Мандела, который вручается на Сицилии. И, в общем, там, если посмотреть список, замечательные люди.
Вот сегодня
Нет,
на Сицилии. Мафиози вручают, нет?
они что?
Я мафиози вручаю.
Нет, ну, в общем, вообще, наверное, литературный и критический мафиози, потом они собирают. Они вообще замечательные, все чудесные. И с другой стороны, они очень такие требовательные, потому что они различают, какие ты напитки пьешь, какой кофе. То есть они такие, с одной стороны, постмодернисты, а с другой стороны, абсолютно. Я очень абсолютный консерватор. Теперь с Азии, то, что я в Азии меньше все-таки ездил, я могу тебе сказать, что Китай очень читающая страна. Очень. У меня тот же «Хороший Сталин» вышел, по-моему, 4 или 5 изданий. Иран очень читающий. Мы с Катей, с моей нынешней женой, были в Иране, объездили весь Иран тоже. С «Хорошим Сталином» они издали. Я, слушай, себя чувствовал, как Андре Мальро, который приехал, такой либеральный французский типа писатель, который им расскажет, что такое свобода. Но произвела огромное впечатление на меня эта поездка. Огромное, очень много чему научил.
Скажи,
Ну вот, видишь, то есть
да, понятно. А скажи мне, пожалуйста, твои сегодняшние произведения, твоя сегодняшняя продукция, как ты говоришь, да, она доходит до России, до русского читателя? Ты вообще уехал из России ты же не от читателя уехал, ты от атмосферы уехал или от
Ты
власти
знаешь,
уехал,
дело в том, что
или
я
от
уехал,
чувства
потому
уехал?
что я понимал, что все дальше будет делиться. Ну, сначала тебе предложат молчание, а потом уже надо будет рапортовать и все прочее. И если ты с этим не как бы не согласен, то тебя будут топить просто. Это было понятно, просто кое-какие из моих приятелей, значит, сигнализировали мне из высоких точек, что будет хреново. Вот. Но я всегда считал, что не я уехал из России, а вот эта вот нынешняя Россия уехала из меня. И это не какая-то, понимаешь, такая формула писателя, а просто действительно вот эта вот Россия с огромным количеством доносов сейчас. Вот и опять-таки и Сорокин тоже написали донос. Для меня важный, очень талантливый автор. У нас там какой-то был промежуточный скандал. Ты представляешь, значит, а где-то по телевизору орали, что у меня это чудовищная книга «Русская красавица», потому что типа там женщина бегает и хочет отдаться дракону. Ну, ты понимаешь, ну, более идиотизм. Но это после всего того, что было с «Русской красавицей», где ее перевели на десятки языков, все просто. Вот. Значит, вот это как бы этот момент. Сейчас даже не говорю о каких-то вот конкретно апокалипсисе, который мы понимаем и переживаем все вместе из нормальных на людей. Вот. А говорю просто о том, что это та самая атмосфера, которая просто переродила в стране. И вот эта Россия, она как бы из меня выехала. Я очень скучаю по стране. Я скучаю там по тем подмосковным лесам, где я бродил, и как раз эти книжки ко мне приходили в голову. Вот я скучаю по Москве тоже, очень люблю ее. Но ты знаешь, но это все, это же называется такие призраки прошлого, потому что они все равно каким-то окутаны таким туманом, который, когда он расходится, все равно такое ощущение, что ты попадаешь в другой очень хищный мир. Вообще, конечно, восстанавливаться будет еще сложнее, чем после Сталина.
А ты чувствуешь,
Да.
значит, я как-то сформулировал, про себя, во всяком случае, я не чувствую своей вины, но я чувствую свою ответственность за то, что произошло. А я имею в виду, знаешь, вот вы, мастера слова и массовых аудиторий, вы чувствуете свою ответственность или или вы ничего с этим делать не можете. Знаешь, я Андрея Макаревича спрашивал.
Угу.
Вот, я говорю, смотри, Андрей, у тебя собирается там огромный зал, да, там несколько тысяч человек. И, да, они все на тебя смотрят, там молятся, да.
Это, да, это правда.
Но он говорит, ну у меня нет никакой гарантии, что выйдя за пределы этого зала, он не повесит себе букву «З». Да, вот у тебя есть такое представление о своем читателе?
Ты знаешь, я в своих книжках, ну, наверное, особенно в «Энциклопедии русской души», много сказал такого, что, наверное, мало кто себе мог позволить. И как бы я подумал, что тем самым я могу как бы нащупать вот дно этой катастрофы. Или, может быть, сказать так, что мы все думаем, что мы сидим в яме 5 метров глубиной, а мы сидим в яме 50 метров глубиной. И нужны другие инструменты, другие канаты, другие машины, чтобы оттуда все это вытащить. А там, 50 метров глубиной, там происходят какие-то совсем странные вещи, потому что еще с 5-метровой можно как-то выскочить. Понимаешь? Поэтому я могу сказать, что я сделал все, не прибегая к какой-то этой самой риторике, даже либеральной, потому что я не особенно считаю себя либералом в этом плане. Вот. Я попытался что-то сказать. Мог бы я сказать больше? Ну, наверное. Но ты знаешь, я вкладывал очень много сил в эту телепередачу «Апокриф», где я пытался показать настоящие ценности, за что меня справедливо совершенно закрыли в этот переходящий год 2012. Вот взяли и закрыли, потому что нам твои ценности не нужны. Ты знаешь, ну, поэтому я, конечно, риторически могу сказать, да, я виноват и ответственный, но я, с другой стороны, могу сказать, что я, в общем, может быть, не так уж виноват, потому что я выложился, насколько у меня было сил выложиться с этим предупреждением, с этим осторожно будет война. Но вот эта риторика, сказать, что я виноват, она, конечно, она работает, потому что тогда тебе начинают говорить, о, как у тебя все, в общем, правильно, мозги построены. Но в моем случае, я тебе говорю конкретно, например, ну я просто действительно хотел сделать так, чтобы все этого не случилось, и очень на это напирал. И, кстати говоря, не обязательно, естественно, книжками вообще. Ну вот видишь, здесь...
Ну, да. Знаешь, я вообще вот смотрю на все происходящее, не могу понять одной вещи, мне всегда казалось простой. Вот даже начиная с твоих книжек, да, вот там «Хороший Сталин», да, известная вещь, я читал, все понимаю, да. Но в принципе, помимо этой твоей книжки, написано столько о Сталине, да. И люди же все это, ну, так или иначе читали хотя бы одну статью на эту тему, да. Они все это знают, и они спокойно совершенно принимают новый вариант того же Сталина. Да и Сталин опять хороший.
Тоже хороший вопрос. Ты знаешь, вот мы привыкли к тому, что человек – это разумное животное. Оно не совсем такое уж разумное. Вот. И какие-то вещи есть, которые не связаны даже с логикой. Есть какое-то садистское начало в человеке, которое каким-то образом привязывается к злодеям. Есть такое. Эту сторону человека пытается каким-то образом распропагандировать культуру. Не всегда, не у каждого получается. Есть самые разные оттенки ресентимента, то есть, в общем, такого хорошее слово от Ницше пошедшее, то есть это такое и зломыслие, и зависть, и ревность, в общем, все туда. И из этого рождается определенная вещь. Кроме того, посмотри, и это очень важно, у нас другого модели государства практически никогда не было. И Я был очень мало в бизнесе, но немножко какое-то время у меня было издательство «Зебра.е», и я понял, что надо бы оттуда бежать, потому что все равно управления были сталинскими. То есть даже в маленьком это кусочек, ну да, все-таки книжки, но все равно надо было. То есть, а в семье отец Сталин и так далее, и так далее, и так далее. То есть, понимаешь, у нас такой сталиновирус очень глубоко сидит. И когда его еще подкормит, значит, на наше любимое, значит, правительство, то он быстро развивается и вспыхивает воспаление народного чувства, там, патриотизма, так, ну, обязательно понятого по-своему, ну, там, лоизм, значит, полного соединения с властью, доносительство тоже, в общем, это сальновирус, а много другого. Понимаешь, мы не выработали антидота, то есть... У нас нет такого антидота. У нас мы оперируем еще не совсем верными понятиями. Вот мы с тобой говорим «общество», а на самом по-французски, как ты знаешь, «société». На самом деле у нас «société» нет. У нас есть определенное совершенно население, которое можно по-разному его определить, но уж точно это не общество. Общество – это все-таки это сложение определенных действительно уже рациональных и, наверное, разумных тоже слагаем. Вот. У нас все-таки тут наступает такой разброд, который выносит нас к ложным цифрам постоянно. Вот постоянно говорят о том, что были бы честные выборы, все бы хорошие люди победили. Вот я думаю, честные выборы... Виталий, ну послушай, если честные выборы... то у нас огромное влияние тюремной этики. У нас большое количество бомжей, у нас большое количество алкоголиков, у нас большое количество бедных, несчастных, одиноких матерей, которые вообще просто пофигу, им надо лишь бы выжить. У нас пенсионеры, которые живут очень плохо и боятся, иногда они возмущаются, но вообще, в принципе, боятся, что они могут потерять и до смерти, в общем, вообще быть бродягами. Понимаешь, когда это все складывается, то выясняется, что людей, которые могут думать про честные выборы и готовы это делать, примерно те самые 15-20, чуть побольше процентов в Москве, вот которые, кстати говоря, голосовали за нашего с тобой друга, приятеля Немцова на московских выборах. Я помню прекрасно наш с тобой исторический момент, когда мы с тобой насчет Ленинграда там, значит, выступили, а потом вы нас, значит, прервали и, в общем, мысли не дали развития. Я помню, что перед тем, что-то передача не записывалась, потом пошла в прямой эфир, а в соседнем помещении сидел Боря Немцов. Вот я помню хорошо, еще я ему махал. Он там сидел в аудитории. Просто вспоминаю, потому что Борю люблю и очень жалею о том, что произошло страшно. Понимаешь? То есть о чем я хочу тебе сказать? Вот русская столбовая дорога, потому что я даже ее бы не особенно называл историей, а скорее бы называл вот волшебной сказкой, где, в общем-то, роли не меняются. Меняется только актер. А роли не особенно меняются. Но иногда пересменки бывают, но вообще роли не меняются. И вот на этой, в этой сказке, собственно, места нет для общества. И нет места для каких-то вещей, которые мы с каким-то поразительным таким спокойствием перетягиваем просто из европейской жизни. Когда здесь живешь, и ты знаешь это не хуже меня, тут тоже наталкиваешься на всякого рода несчастье. Вот. И тоже с головой людей плохо. И там 40%, 44% французов за Ле Пен готовы проголосовать. Ну, в общем, есть какие-то вещи несуразные. Но, тем не менее, все-таки, если брать, так сказать, все это в ансамбле, то это все-таки еще пляшет и танцует. Вот. Там все-таки работают, там они, конечно, в Европе создали очень плотный фундамент демократии и либеральных целей, очень плотный. Его так вот взорвать не удастся. А у нас этого фундамента вообще нет. У нас, ну, кто-то радикально скажет, что у нас фундамент Золотая Орда, кто-то скажет Московское царство, Иван Грозный. Но, в принципе, наверное, это все фундамент, вот эта вот русская жестокая сказка, которая каким-то образом напиталась вот такой вот идеологией, очень жесткой. Ты помнишь прекрасно, как Иван Дурак на печке, значит, едет по главной улице деревни и давит население. Население бежит в разные стороны, как на танке он давит. А он смеется. И это в сказке. Ё-моё. Дорогие мои, о чем мы говорим? Над чем смеемся? Понимаешь, вот тебе проблема вины и ответственности. Вот. Вот такая вот какая-то вот у меня зарисовка. Это...
Слушай, но на этой столбовой дороге, ну, да, случались какие-то повороты, да? Да. Случались повороты, и вроде казалось, общество просыпается, общество начинает понимать. Ну, взять хотя бы там 91-й год, да, вот все-таки это великое событие произошло, на мой взгляд.
Да. Там где-то, другой... ну, в России оно время от времени, и, как ты говоришь, это общество, это в данном случае оно, это население превращается в общество. Послушай, эти реформы 60-х годов, 1860, фантастика по сравнению с Николаем Первым. Фантастика. Ты почитай журнал, потому что газеты уж я... какая там была политическая... литературу, политическая критика, вообще блеск, замечательно, все супер. Вот. Ну и понятно, что еще был февраль 17-го, но там война была, поэтому не так все было очевидно. Но, конечно, вот эти либеральные годы, начиная с 88-го, и так несколько лет прошло, вот таких тоже ярких, очень знаменательных. Слава Богу, что нам с тобой выпало это счастье на них посмотреть. Я помню, знаешь, я вот помню, что мы хоронили Лосева Алексея Федоровича в 1988 году на Ваганьково. И был солнечный день, такой яркий. Я подумал, вот великий, последний русский философ, солнечный, либеральный, ясный день прощается с нами, мы с ним. То есть, в общем, дожил человек. Насколько нам удастся это сделать?
Может быть, имперскость мешает? Может быть, вот это вот...
Ты знаешь, но имперскость – это только часть этого остального вируса. Потому что имперскость, сказать, что у нас в народе разлита имперскость, ну какая? У нас есть культ силы, безусловный, и некоторые восхищаются этим. У нас есть вот... идеология гопника, и вот теперь вот великий гопник родился и всеми правит. У нас есть масса других, да, кстати, гопниц полно тоже. У нас есть масса вещей, которые связаны именно с силами, с запретами, с доминацией очень сильно. Я когда-то вот делал сделал такую работу, она тоже немножко прошла с скандалом, морфология русской народные сексуальные сказки. Это я там вышел сначала в Лондоне у Герцена, потом в Швейцарии. Вот такая антология сказки, там несколько десятков сказок, потом в России в перестройку. Слушай, ты вот когда читаешь, то видишь, что агрессия, желание как бы не любить, а доминировать, некоторые формы насилия, некоторые формы, еще чего-то, еще такое, очень сословное и очень националистическое. Там в этой сказке у украинец это не друг. А, ну, естественно, что не друг там и барин, то есть и классовый, а не друг и поп. То есть там, в общем, очень все раскидано так, я имею в виду по персонажам. И секс, в общем, рисуется в таком виде, что молодой, значит, парень, значит, врывается в в избу красивой девушки, и, значит, ее сзади насилуют и убегают. И это самое, это просто из сказки в сказки. Потом его ее братья с отцом ходят, значит, его ищут, чтобы, значит, его каким-то образом наказать. Ну и получается наказать, или не получается. Это доминантная история вот этого насилия. Но она же написана, эта сказка, в отличие от этой сказки, да, в отличие от волшебных, она написана с юмором. То есть предлагается юмор, что вот девушка загляделась в окно, а ее бах и трахнули. Вот, или еще что-то такое. Всегда, значит, вот такое вот не слово «любовь» там не употребляется и так далее. Так далее. Я написал такую статью, она опубликована, кстати говоря, и в России, не знаю, продается ли сейчас или нет, вот в книге «Тело». Но, тем не менее, могу тебе сказать, что для меня... Я написал ее в духе пропа. То есть так аккуратно, внимательно изучил русскую сказку, только не волшебную, как он, а вот русскую эротическую сказку. Я скажу тебе, вот этот вирус, ну, потом его, я вот сейчас говорю, что это сталинизм, он это сидел. Что касается имперскости, то там, вот если даже посмотреть на это, там есть какое-то удивительное чувство, как тебе сказать, превосходства все-таки. Мы лучше всех. Потому что на всех смотрят свысока. Вот в сказке, если, значит, убить русского или убить украинца, большая разница. Русского убить – это, значит, как бы себя попортить, а это, ну, как-то, ну, так случилось. Понимаешь, еще вот такое. Ну уж я не говорю тоже про антисемитизм, это русской сказки, это даже интересные, значит, классовые, религиозные. Вот поп и папа, дочка папа тоже, значит, вот должна быть выставлена осмеяна. Вот. Ну, в общем, вот такие дела. А самое главное, вот этот Иван, он там не совсем дурак, но он такой вот, значит, с поднятой, что называется, с поднятым оружием плоти ходит и, значит, вот калечит. И ты знаешь, это же никто же не писал из писателей. Это народные сказки. Народные сказки, вот такие они сложились. Поэтому нам надо, вот это тоже яма в 50 метров. Поэтому нам надо было вот заняться этими ценностями, имея в виду, что с 88 года на телевизоре можно было что-то сказать. Работа ничего не получилось. Я один голос в пустыне. Я имею в виду, естественно, не политические программы, было много интересного. Я имею в виду ценностные программы. Ну, «Апокриф» собрала, мы сделали больше 500 передач, и повидал я там на своих программах самого разного народа. Мы приглашали кого угодно, совершенно не единомышленников, приглашали и людей из разных других лагерей. Вот я перепробовал. Империализм, понимаешь, вот поскольку я сын довольно крупного дипломата, я могу сказать, что и у них-то не было особенного империализма. У них был все-таки тогда при Советском Союзе идея, что они лучше всех, потому что у них скоро будет бесклассовое общество, коммунизм. Не было идей. Но они с точки зрения коммунизма считали, что надо всех их вообще уничтожить.
Но смотри, оттолкнув от себя коммунизм, да, выйдя да. из этого коммунизма, режим, государство российское все равно ищет или, может быть, даже не желая того, да, некое идеологическое обрамление своих действий.
Конечно, безусловно, ты прав.
И не находят, по-моему, до сих пор. Потому что оно мечется. Вроде в этот русский мир, сейчас вот русский мир, ну, фактически национализм такой, да, чисто русский. Вот, но, глядя на Путина, он вроде идет туда. Вот мне еще год назад казалось, что ему деваться некуда, что он должен в конечном итоге из-за войны, из-за всего туда прийти. Но он сопротивляется, тем не менее.
Понятно. А я тебе скажу, почему идет такое сопротивление, почему и реабилитация Сталина не до конца доведена и не будет доведена. Потому что, как бы, вот мне кто-то рассказывал, что в Амхате, значит, где-то в разгар борьбы с космополитизмом была какая-то грузинская, что ли, может быть, не грузинская, неважно. В общем, какая-то пьеса шла на спектакль, ставил грузинский режиссер. И там все время, значит, Ленин спрашивал Сталина, а сегодня рано, а завтра не поздно? Ну, в общем, все это, значит, все время обсуждалось между Сталином и Лениным. И Сталин ему говорит, слушай, ну, давай делать там завтра. Или это, в общем, советы давал. А потом, когда, значит, выпивка была, после этого какой-то человек, какой-то режиссер говорит, вы знаете, мне кажется, вот роль Сталина, она как-то немножко, ну, чуть-чуть там как-то преувеличена, ну, не преувеличена, но как-то Ленин. И я тут посмотрел на нее. Это мне в Грузии рассказали, когда я там один раз работал с грузинским другим режиссером. Я так посмотрел этот режиссер. Двух солнц на небе не бывает. И тут, вот, понимаешь, есть одно солнце, и это солнце само по себе достаточно, ты понимаешь? То есть, в принципе, там никакой идеологии нет, это все идеологии сгорают под этим солнцем. Есть солнце, которое хочет светить вечно. Вечно. И вот это принцип вечного солнца, немножко, помнишь, у Маяковского есть, свети всегда, вот, свети никаких гвоздей. Вот. А, кстати, под шибой гвоздь как раз хорошие стихи. Вот, и ты понимаешь, вот это есть, все сгорает. Там все другие приставки, которые добавляются, они или они похожи просто на какие-то измышления, или берутся из истории и все равно сгорают. Понимаешь, все сгорает. И все время, значит, возвращается к теме солнца. Вот так что мы живем под солнцем. Значит, вот одного человека. Или он сам солнце. Но я скорее думаю, что тут вот изображение, скорее он же, вот он, у него такое жгучее солнце. Жгучее солнце.
Но это же еще японская идея, да, по-моему, у Сакурова же вот есть фильмы про дача, как это называется, там, трилогия, когда трое, когда четверо, это квадрилогия какая-нибудь, не знаю, как она называется, вот про четыре фильма, да, там про японского императора, да, и там вот, у него, да, тоже вот это образ солнца.
Да. Так и поэтому этот образ солнца как власти, это, в общем, довольно распространенный. Ну, а если, слушай, а свастика тоже солнечный образ.
Мы нафилософствовались, а у нас все-таки вокруг нас жизнь еще.
Давай вернемся к жизни.
Какая-то происходит. Смотри, вот эти последние там несколько дней, какой-то у всех такое впечатление, какой-то такой осторожный оптимизм появился. Никто не надеется, не рассчитывает на какие-то там другие результаты этих выборов, так называемых, предстоящих. Но вот эти вот очереди с подписями для Бориса Надеждина, да, это у людей появился какой-то... Не надеяться, что Надеждин выиграет выборы, да, это, вряд ли это возможно, хотя кто его знает, да, но то, что люди в открытую, значит, нашли легальный способ выразить себя, это говорит, что, в общем-то, ситуация в обществе, может, не такая плохая, как кажется.
Ну, есть, конечно, какая-то вот часть население, я говорю, процентов 20, которые выстраиваются. Ты знаешь, мне кажется, что вот эти очереди, которым я, естественно, глубоко симпатизирую, и я считаю, что они это демонстрации, все, они мне напоминают мятеж Пригожин. Только там был мятеж военный, а это мятеж мирный. То есть они выступают как... И он с самых противоположных сторон за то, чтобы сменить это все. А это только он видел одно, и понятно, что он видел с той стороны, куда мы с тобой бы не пошли. А эти люди, конечно, гораздо более нам близки вообще просто. И ты посмотри, как они одеты, все-таки поразительно. Я смотрел, разглядывал эти очереди. Они одеты элегантно, не броско, не богато. Они не богатые, но они, у них есть свое достоинство. И это, конечно, это люди, которые, безусловно, которым я хотел, чтобы они были моими читателями, некоторые, наверное, являются. Поэтому я целиком полностью поддерживаю этих людей. Я, может быть, даже скажу сейчас ересь, я, может быть, даже их больше поддерживаю, чем того, кого они хотят поддержать. Но это ересь. А вот то, что они замечательные, я просто преклоняюсь перед ними.
Ну да, там, в общем, как-то на Мерседесах не приезжают ставить
Не
палочки.
приезжать на Мерседесах, и понимаешь, это все равно вот такой мятеж, но только мирный и очень продуктивный. А что,
Вот насчет
конечно.
продуктивности, конечно, возникают вопросы. Знаешь, я вот недавно разговаривал со Светланой Алексеевич. Вот мы говорили о Белоруссии. Да? И вот как уж все в Белоруссии выглядело мило.
Да, это точно.
Так все это
Да.
самое. Но в этом жестком и агрессивном мире, видимо, вот такой формат вряд ли
Да
принадлежит.
нет, он не пройдет. Нет, даже я не про то, что что-то случится. Там, в общем, естественно, найдется всем, кому надо, получить наказание. Все, и я думаю, даже и те люди, которые это допустили там где-то уже в кремлевских кабинетах, там как-то, видимо, не так сложились карты, как они хотели. Я про другое говорю. Я просто говорю о том, что мне эти люди просто близки, понятны. И, естественно, вот я знаю, что сегодня, вчера разрешили тоже голосовать в недружеских странах. Так что можно, в общем, тоже бросить свой голос. Ничего это не получится, но это очевидно с самого начала. Но продуктивно это то, что это вот вызов именно этих тех самых
Но
20%.
это немножко меняет мозги, ты знаешь, это немножко меняет
Меняет. Нет, но есть
оптику,
какой-то
да?
момент, понимаешь, это вот когда вдруг приносит подушку кислорода к тяжелому больному человеку, то, понимаешь, это меняет. Подушка кислорода никого не спасет, но подышать этим воздухом приятно.
Ну да, нет, оптика меняется, да, все становится не такое расплывчатое, как это появляются какие-то реальные, какие-то вещи.
Да, нет, послушай, но все равно есть определенный процент людей, вот, значит, в больших городах, наверное, их по 25, малых там, или в селах там поменьше, конечно. Вот, те люди, которые имеют какую-то трезвую голову и смотрят на все это, и понимают, что, в общем, что надо будет потом все это из этой ямы в 50 метров глубину начинаю и научиться вылезти. Я даже думаю, что в 1953 году было легче вылезти из этой ямы.
Да,
Потому что
что
знаешь, что все-таки, когда смотришь на фотографии еще 50-х годов, то видишь, что там не утрачено вот это чувство достоинства. Профессора ходили в шляпах, все было, так сказать, в шляпах, действительно, мы еще мальчишками. И у меня школа 122 была около Пушкинской. Мы бегали, когда видели дальше, кто шел в шляпе, кричали «Профессор, профессор!». Считалось, значит, с одной стороны, это, значит, оскорбительно, а с другой стороны, во, в шляпе ходит. Так вот, понимаешь, там вот складывал, там, может быть, были какие-то еще элементы, вот о чем мы говорим с тобой, общество, которые сложились, конечно, в начале 20 века. Потом это при Хрущеве же и все это лопнуло просто потому, что пришли другие силы. Пришли другие вот эти силы комсомольские, которые очень много уничтожили. А теперь же, понимаешь, вот этих силёнок не хватает. А с другой стороны, появились эти люди, которые твердо знают, что не нужно им никакого нового Хрущева. Но не нужно. Потому что там произойдут вещи неприятные для тех, которые обладают нынче какими-то позициями. Ну вот, а если не нужно, так они уже, так сказать, цементировали площадки. И вот здесь, конечно, очень важно, чтобы на этой площадке не появился новый, вот такой же, как и нынешний. Но это вот посмотрим, что
это действительно посмотрим. Да, и там сейчас, конечно, все говорят и правильно говорят, что ничего вечного нет, что все это закончится там рано.
А нет, безусловно.
Это безусловно, но
а нет,
я думаю,
нет.
Что это будет очень тяжелый выход из этой ситуации.
Это будет очень тяжело. Я думаю, что такого тяжелого. Я думаю, что это будет очень тяжелое похмелье. Такое настоящее общенациональное похмелье. Просто.
И может быть очень долгим.
Да, слушай, я думаю, даже это будет посерьезнее, чем после Николая Первого.
А чем после Сталина?
Ну, после Сталина там какой-то произошел перехват. Знаешь почему? Потому что уж все там так боялись, вспомни там 19-й съезд и дальше. Все бы уже над всеми, и Молотова уже врагом народа вот-вот назовут. Помнишь, Микояна, там все. Они хотели избавиться от этого, и поэтому сложилась группа такая. Что касается Николая Первого, тоже понятно, что там все-таки просвещенное дворянство, знающее языки и так далее, оно тоже понимало, что с этой Крымской войной это все летит к черту. Вот. Что сейчас такого, конечно, нет у нас. У нас нет такого, у нас нет такого глубокого анализа, потому что, в общем, советская власть и дальше после вообще разрушила весь институт анализа. Аналитического мышления не существует.
Не при, еще пару слов, не при Ерофееве будет сказано, но не только он пишет книги. Хочу я вам сказать, обращаясь к нашей аудитории, я просто хочу напомнить о нашем сайте shop.diletantmedia, где появились новинки. Это, во-первых, книжка очень такая, мне кажется, актуальная, называется «Конец свободной эпохи. Лица болотной». Автор Алексей Жабин. Понятно, что это событие 2011 года на Болотной, которые, в общем, отзвук которых, этих событий, мы вообще-то чувствуем до сих пор.
Да, я был, кстати говоря, на Болотной, это мощное было. Мощный день был, мощный.
Да. И вторая книга, это из уже такой серийной коллекции комиксов, в которых авторы под руководством Венедиктова, значит, спасают всех, кого можно, исторических персонажей. На сей раз, значит, героиня княжна Тараканова, которая в этом комиксе, конечно, выжила и даже заняла российский трон. Представляете себе? Так что вот новая версия событий, связанных с княжной Таракановой, в новом комиксе из серии «Спасти». Кто нас спасет, это, может быть, будет тема следующего разговора с Виктором Ерофеевым, потому что кто нас спасет, мы пока еще не знаем. Я благодарю
Виктора Ерофеева. Во-первых, очень приятно с тобой общаться. У нас с тобой такие всегда были важные беседы для меня. А во-вторых, я очень люблю, конечно, аудиторию «Живого гвоздя», назовем это все дипломатически, вот и за то, что она просто поддерживает, и это радио существует, дай Бог радио здоровья. Вот, поэтому и тебе большое спасибо за то, что ты это дело ведешь. Ну вот, я думаю, что мы еще каким-то важным.
Еще увидимся, это называется. Еще увидимся. Всего доброго, это я говорю нашей аудитории. Спасибо, до свидания.
Всего доброго.